каждую неделю жду не дождусь.
Каждую неделю мы обмениваемся новостями.
Каждую неделю мы делимся новостями, обмениваемся смешными историями.
Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует.
И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны.
Мы вряд ли расскажем что-то полезное.
И вряд ли научим вас чему-то особенному.
В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете.
Хорошее настроение фиг нагуглить.
Я Мария Трендякина.
И я Елена Чудик.
Это подкаст по трендилке. Привет, Лен.
Привет, моя дорогая. Как ты?
Я хорошо. Я начала принимать коллаген, который нам прислала наша любимая подруга.
Наконец-то! Мы уже все выпили. Я только
довезла. Да, я пью коллаген, который прислала Вика из Японии. Сделала масочку на лицо, которую она положила нам в посылочку. И вообще, вот я сейчас сижу, прихорашиваюсь, потому что есть повод. Завтра состоится вечеринка MTV.
А что за повод?
А повод 40 лет MTV, но не нашему MTV, потому что, ну, понятно, что 40 лет назад у нас MTV никак не могло быть.
40 лет назад у нас была пионерская зорька.
Да, и в гостях у сказки, и спокойной ночи, малыши. До 16 и старше еще была такая
это
программа.
Это было потом.
Потом, да, сильно позже, в перестройку уже. Но это была единственная подростковая молодежная программа в моем детстве и отрочестве. В общем, 40 лет назад в Нью-Йорке появился телеканал музыкальный под названием MTV. Позже уже появился европейский канал, а потом уже в 98 году наш российский. В общем, решили, нашли повод собраться, и завтра я еду на вечеринку 40-летия MTV, где я, скорее всего, увижу много своих коллег, бывших коллег, нынешних друзей. Я проработала на MTV 15 лет, и это всегда будет мой любимый музыкальный канал. И ты знаешь, у меня появилась такая вот мысль. Мы с тобой как-то летом общались с переводчицей MTV, Жанной Зайцевой. И я решила, а почему бы не продолжить эту традицию и не продолжить рассказывать о людях, которые работали на российском MTV. И, может быть, ты знаешь, даже мы не будем сразу звонить Александру Анатольевичу или Тутти Ларсон, потому что, ну, понятно, что интересно было бы с ними поболтать, но еще интереснее все-таки узнать о людях, которые работали за кадром, потому что за кадром работала куча людей. Это и техники, и осветители, и операторы, и редакторы. Ну, в общем, я даже, наверное, все профессии-то тебе не смогу перечислить. Даже на ресепшн же кто-то у нас работал. И я предлагаю позвонить первому человеку, который мне пришел в голову. Это Света Пучкова. Это душа, это сердце MTV. Светик, Пучочек называли ее. Это Пучочек Света наш. Она освещала весь телеканал своим светом. Она, мне кажется, начинала свою карьеру с курьера. Я не помню точно, надо будет уточнить у нее. И работала в коммерческом отделе. Но она совершенно нетипичный коммерсант, потому что это люди обычно такие серьезные, обстоятельные, умеющие считать деньги. А вот Света — это наш такой вот культмассовый сектор был. Насколько я знаю, после MTV Света сотрудничала с телеканалом Disney. Она стала работать сценаристом. На этом она не остановилась. Мы с ней друзья на Фейсбуке. Я слежу за ее судьбой, так же, как за судьбами других наших коллег и друзей. Так вот, Света решила всерьез заняться писательской деятельностью. Она пошла учиться этому. Она пишет, она публикуется. У нее уникальный взгляд на мир. Это человек, который умеет и любит строить волшебные миры. Давай позвоним Свете, узнаем, каким образом ее засосало писательство. Может быть, она собирается стать новым Стивеном Кингом или Донной Тарт, а может быть, Кейт Аткинсон. В общем, мне очень интересно узнать, как она смогла так круто поменять свою профессию, поменять свою жизнь, сделать ее еще более интересной и увлекательной. Короче, звоним Свете и все узнаем.
Давай.
Звоним.
Набираем.
Алло, алло.
Привет!
Алло, привет, привет! Привет.
Лена, знакомься, это Света. Свету все знали под фамилией Пучкова. Ее все знали. Ты можешь, я тебе говорила, что я там многих не знала сотрудников. Свету знали, мне кажется, все. Несмотря на то, что у нас куча народу работала. Свету все любили и до сих пор любят, я уверена. С ней мы виделись последний раз, Свет, 3 года назад, да, на 20-летие MTV.
Да, это было совершенно чудесное событие. Так, в последние годы я очень редко выхожу из дома.
Ну, как же все мы.
Запомнила это мероприятие в деталях и встречу с Машей. Запомнила как одну из самых душевных и прекрасных.
Да, и я помню, что в какой-то момент мы со Светой углубились в обсуждение смысла жизни.
Это самый необходимый разговор на вечеринке.
Конечно.
Вообще на смысле жизни всегда вечеринки заканчиваются смыслом жизни. Да.
Да, и вопросом, а ты меня уважаешь? Свет, с Леной мы работали очень давно, давным-давным-давно. В 90-е мы работали на радио, потому что до MTV у меня было радио, и даже во время MTV у меня было радио, я разрывалась на два фронта. Немногие это знают.
Знаю, потому что мы всегда и очень хорошо и по-доброму разговаривали.
Да, но познали не все. И, может быть, некоторые даже задавались вопросом, куда же-то она улетучивается в час дня, как Золушка. Я убегала с MTV, потому что мне нужно было бежать дальше, на радио. Свет, я уже в течение нескольких программ рассказывала о том, как я попала на MTV, а теперь я хочу, чтобы ты рассказала, как это случилось, чего ты закончила, твоя профессия предполагала вообще попадание на MTV? Как это произошло? Расскажи, пожалуйста.
Мне кажется, я такой классический случай. Вы знаете, бывает, что родители говорят, делай в жизни что-то, тебе это обязательно пригодится. И дети вынуждены заниматься всякой ерундой для того, чтобы когда-нибудь им это пригодилось. Не пригождается. А вот так. В моем случае все, чем я в жизни не занималась, потом как-то куда-то прилаживалась. Возможно, это было связано с тем, что я не делала какого-то сознательного выбора. Меня вот как-то вот приводило в какой-то дом, да, я открывала двери, заходила какое-то время, там жила, выходила дальше. И опять передо мной оказалась какая-то одна единственная тропинка, по которой мне стоило идти. Не знаю, кого за это благодарить и почему так происходило, тоже не знаю. Возможно, просто из-за того, что в юности я не очень понимала, чего я хочу, да, и какие-то добрые силы меня или не очень добрые, не знаю, куда-то вели, но я все-таки верю в то, что это были добрые силы. А потом, возможно, это была та тропинка единственная, потому что я научилась понимать, собственно, что мне нужно, и в какой-то момент принимать решение вовремя. И, естественно, это был тот уже надуманный прямой путь, по которому мне следовало идти. Я обещала вам быть сегодня веселым гостем, поэтому не хочу начинать этот эфир с печальных событий, но, к сожалению, то, чем я хотела в жизни заниматься, мне не удалось изначально, просто потому что моя семья переживала очень тяжелый период. У меня погиб отец, и он должен был отвечать за мое поступление в институт, и вообще как-то это координировать по нашей с ним договоренности. Так получилось, что я не смогла этого сделать сама, и пошла туда учиться, что было под бок. То есть мое первое образование педагогическое, а единственное, о чем в жизни я, собственно, думала когда-то, когда я размышляла о профессии, то, что педагогом я не буду.
Вот это как будто бы моя история. Я тоже пошла в педагогический институт в смысле о том, что никогда я не переступлю порог школы. Никогда.
Просто нужно было получить образование.
Ну да. Мне профессия казалась очень сложной. Мне казалось, что я, наверное, не могу никого ничему серьезно научить. Собственно, и не хочу. Хуже было даже не то, что это был институт, это был колледж, потому что я из подмосковного города Ногинска, а там никаких институтов в городе не было. Поэтому, в общем-то, я закончила сначала колледж, а потом уже получала высшее образование. Я уже стала психологом после колледжа, да. После колледжа мне нужно было 2 года отработать в школе для того, чтобы я получила возможность, как это называется-то, стаж внести эти 4 года. Да, 4 года. Да, и почему-то это казалось тогда так важно, и, в общем, мне даже в голову не приходило, что я просто могу туда не идти. Но, с другой стороны, это было классно. Я пришла, для меня изобрели должность организатора внеклассного досуга, просторечие называлось «вожатая». Я придумала кучу сценариев, потому что методички мне были недоступны. Методички сразу расходились по рукам более уважаемых учителей. И все, что я писала самостоятельно для детей, для всех классов, которых организовывала мероприятия. Организовывала мероприятия для старших классов, начиная с пятого. Вот это были выпускные, какие-то музыкальные дни рождения разных поэтов, писателей, какие-то выездные мероприятия.
Хоть массовый сектор. Такое,
хоть да. Массовый сектор, да.
И там я сделала свои первые ошибки и выводы. То есть я поняла, что для детей можно ставить только что-то короткое, сюжетное, если диалог ты используешь, что диалог должен на сюжет работать, и никак иначе. Никаких вот этих мхатовских, чеховских диалогов с, как бы сказать, сосутствующим взглядом в зал куда-то, да, где там сидит твой единственный зритель, который тебя слушает. Ага. Нет, все должно быть живенькое, весело, желательно под музыку. При всем при этом совершенно не обязательно это должно быть глупо. Например, мы отмечали день рождения Шварца, ставили сценку из его пьесы «Дракон». И самое подходящее, возможно, как могло бы показаться, действо для пятиклассников, но прошло все на ура, и дети были рады, все было отлично. То есть главное, иногда главное даже не что, а как адаптировать, наверное, можно любой материал, и я этим сразу все занималась. Ни о чем не жалею, повторю, потому что я воспитала, мне кажется, прекрасно за эти 2 года воспитала все-таки учеников, мы подружились с ребятами, и потом спустя много лет меня нашла одна ученица, сказала, как они переживали, когда я ушла из школы. У этой ученицы уже был маленький ребенок, а у меня тоже был маленький ребенок, мы с ней как-то сошлись во времени. Ага. В общем, я по ним до сих пор скучаю, они мои заиньки, я их по-прежнему люблю. Несмотря на то, что они взрослые люди уже с семьями и работами, они по-прежнему мои пятиклассники. Ну и к тому же я была довольно веселым человеком, познакомилась когда-то, учась в педагогическом колледже, с классными ребятами, они познакомились с своей компанией музыкантов, и мы разъезжали по разным городам, подмосковным концертам, весело проводили время. На одном из таких концертов мы познакомились с Артуром Раковым, который был тогда оператором на MTV.
Подожди, это было MTV или BIS TV?
Он был оператором на NTV и BIS TV.
MTV еще не было.
Не было еще MTV. Это был 97-й год. Выяснилось, что на ПСТВ есть вакансия секретаря. И я за полчаса уволилась в школе, махала всем ручкой и пошла пытаться стать секретарем. Я иногда делаю странные вещи какие-то в жизни, которые, наверное, диктуются моей честностью. Когда я какое-то время пыталась быть секретарем, я поняла, что у меня это не очень получается, потому что в 97-м году, честно говоря, мало кто умел с компьютером общаться,
да,
принимать звонки. Промучившись неделю, наверное, или какое-то там, может, время чуть больше, испытывая какие-то жутчайшие угрызения совести, я сказала трехголовому дракону, вот тогда был такой начальник, трехголовый дракон Петя Шевшеев, Андрей Чибис и Алексей Цапалин.
Да.
Я не справляюсь, мне кажется, с этими обязанностями, и переведите меня, пожалуйста, в курьеры. Они очень смеялись и сказали, ну хорошо. Это был глупый такой шаг, совершенно безумный, с одной стороны. С другой стороны, если бы я стала секретарем, мне кажется, я бы так и просидела секретарем довольно долго. А вот на курьерской должности у меня была возможность как-то продемонстрировать свои способности. А главная моя способность тогда была, это пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Я реально могла пойти принести. Потом это у меня, как бы сказать, ретранслировало строительство миров. То есть я оказываюсь в каком-то месте, где выжженные степи, голые пустыни, ничего нет. Мне нужно что-то построить сначала и до конца, и я это делаю. Тогда это было просто добываторство такое. Это делалось, как мне казалось, большим трудом и кровью, и моральными усилиями, а людям казалось, что у меня так по щелчку все легко выходит. Потом, когда, мне кажется, даже еще до того, как образовалась MTV, я стала координатором коммерческого отдела, и тоже это было такое вот скорее последствием умения добыть и принести. Потому что я очень часто добывала и приносила для коммерсантов, они сказали, а нельзя ли вот этого человека оставить внутри компании? Ага. Потом он мигрировал между отделами. Для меня снова придумали должность координатора коммерческого отдела. Это была какая-то вымышленная должность, в которой я какое-то время работала, пока не перешла, собственно, окончательно в коммерческий отдел и не стала там же менеджером по продажам. Рядом с вашей...
Да, Стон-студии. Мы вас часто видели, а вы нас. Да.
Мне пришлось, пока я работала координатором и работала в коммерческом отделе, будучи человеком таким веселым, легким, как тогда я была веселым и легким, мне пришлось отрастить для коммерческого отдела и вообще, в принципе, для серьезной работы броню с шипами, наверное, и какие-то даже когтишки. Это мне помогало и потом в жизни, и мешало, наверное, потом в жизни, потому что, когда у тебя броня отрастает и начинает по одному велению мысли, как бы сказать, как у тебя вот трансформеров, да? Подумал, и ты уже вот в броне стоишь. Иногда это...
Круто!
Она не нужна, да, иногда ты ложно трактуешь ситуацию, и можно оставаться белым и пушистым, но как бы броня врастает в твою белость и пушистость, и становится частью тебя.
Вета, да, вот, вот как вот... этого добиться? Мне кажется, тебе нужно какой-нибудь курс открыть. Знаешь, сейчас вот масса есть всяких вот марафонов, курсов, но это реально полезный навык.
Знаете, друзья, это полезный навык с одной стороны. С другой стороны, это очень сложная история. Вот я действительно иногда чувствую себя как тот самый, не знаю, как герой фильмов, просто потому что иногда бывают ситуации смежные, да, вот тебе вот сейчас нужно на съемке быть веселым, 12 часов заряжать людей своими эмоциями, чтобы все весело и хорошо, и спокойно отработали смену, а потом ты выходишь на какую-нибудь стадию монтажа, и тут уже задача очень быстро пробежать этот отрезок, ты должен стать жестким, выпустить эту свою броню, быть очень жестким, конкретным и мгновенным, да, и очень убедительным. И часто люди просто не понимают вот этого перехода, они обижаются на то, что ты внезапно становишься другим. Ее нужно умело использовать и умело, наверное, убирать вовремя в какие-то моменты.
На MTV все-таки твоя карьера чем закончилась?
Это так интересно, у меня всегда какими-то 12-летними циклами все идет. Я вышла замуж, родила ребенка и ушла в декрет. И очень удачно ушла в декрет, потому что в этот момент MTV начали продавать. Случились вот эти вот тектонические изменения, всколыхнули жизнь MTV, сотрудники увольнялись,
да.
Переходила в какой-то совершенно другой формат. И когда пришло мне время выходить из декретного отпуска, меня честно предупредили, что моей должности уже нет. Прекрасно.
У меня тоже самое было.
Группа шоу-бизнес-проектов развеселая, которая занималась рекламой концертов, кинофильмов, каких-то мероприятий. Я понимала, что мне сейчас отдадут так называемый мертвый список клиентов, которые не хотят размещаться и никогда не будут этого делать.
А еще это был кризис, когда все вообще не собирались покупать рекламу ни у кого, да?
И тем более на развлекательном канале. И мне вот в отделе кадров... вернули мою книжку трудовую, я как бы со всеми радостью попрощалась и ушла в никуда. Так как я пришла после работы в школе, я пыталась, как сказать, монетизировать те навыки, которые были у меня до момента сформированы. А навыки были, честно говоря, удивительными. То есть я хорошо, как мне казалось, слагала тексты разные, типа, даже был выпущен один альбом на мои тексты. У меня были друзья, для которых я пыталась писать тексты для их песен. Но, да, вот грянул кризис, к сожалению, и все проекты, тогда было 3 проекта, которые планировалось запустить, обычно не были. И это меня как-то очень в тот момент расстроило. Я даже заболела, я помню, температуру 40. Это была такая, возможно, чистая психосоматика, потому что это не было никаким простудным заболеванием. То есть кроме температуры, жара и вот какого-то помутнения сознания у меня не было никаких других симптомов. Мне кажется, до сих пор, что я настолько сильно переживала вот эту свою первую после выхода на работу неудачу, что это вот таким вот образом как бы проявилась. После того, как я ожила, я задала себе вопрос, что же мне делать. Пыталась сделать какие-то тексты не стихотворные. И устроилась на биржу копирайтинга. Это самое ужасное место, которое может быть для пишущего человека. Я, кроме себя, ни одного такого человека не знаю. В Москве, который бы работал на бирже копирайтинга. Это когда ты пишешь контент, там, любой контент может быть. Это может быть реклама муки или черепицы для крыши, да? Или это может быть наполнение какого-то сайта для кино. Пишешь это за какие-то, в буквальном смысле, копейки. Ну, то есть, там, не знаю, 1000 знаков может стоить 5 рублей.
Опа.
Вот. Просто представьте себе, 3000 знаков, 2500 знаков, это примерно там страница текста, да? То есть ты получишь за страницу текста, наверное, там, 12,5 рублей.
Офигеть.
Просто представьте себе, какие были тогда расценки на бирже копирайтинга. К счастью, конечно, вот, ну, я на такие вакансии даже не смотрела. И мне сразу повезло пристроиться работать на один сайт, развлекательный шоу-бизнес-проект. Но тоже я зарабатывала крайне мало и поняла, что журналистика все-таки это не мое. Мне это давалось... Я это делала хорошо, мне давалось тяжело. Писать о фильмах, вообще писать о чем-либо, быть жизнеописателем, мне не очень понравилось. Я поняла, что мне интереснее все-таки создавать миры, и начала как бы усиленно думать в этом направлении. И как-то однажды мы случайно встретились с Аней Кожевниковой, она пригласила меня в тендер на канал Jetix, тогда он назывался. То есть это был некий конкурсный отбор, искали сценариста для одного формата. Я его прошла, и вот это был 2009 году. В 2010 году вышла моя первая программа, и с тех пор вот я как сценарист работаю для сейчас одного формата, раньше этого было больше, для канала Disney. Также я писала сценарии для разных телеканалов, в том числе для культуры. Был такой конкурс «Щелкунчик». Много всего было разного интересного для радио, но потом я перестала коллекционировать работы, потому что я поняла, что я совершенно не отдыхаю и всегда езжу в отпуск с ноутбуком. У меня нет выходных никогда.
Свет, я вот хотела, как раз слушала тебя, хотела задать вопрос. То есть получается, что ты начала писать, в общем-то, ну, сама научилась этому, да? То есть по наитию ты начала это делать.
У меня такие вот циклические бывают истории, что я вам рассказывала, 12 лет работала на канале сначала MTV, да? Сейчас я уже 12 лет, наверное, 11 лет работаю в Disney. Я делаю акцент на том, что я не работаю в Disney, я работаю в продакшн-компании по заказу Disney. То есть меня нанимают, когда нужно написать какой-то, сделать какой-то продукт, да, какую-то программу для канала Disney. В общем,
но весь детская была... тема у тебя продолжается, Свет. То есть все было не просто.
Да, сначала, когда я работала в школе, я научилась писать сценарии быстро и без ошибок каких-то, которые потом могли бы мне повредить. На MTV я научилась монтировать, спасибо моим друзьям, монтажерам, они научили меня монтировать на простой паре. Уже не линейку я не освоила, потому что это слишком все-таки сложное, многотрудное дело. Ты либо пишешь сценарий, либо ты давай монтируй. Ну, по крайней мере, моей оперативной памяти на все это не хватило. Потом я стала участвовать как бы, в программах, которые объединили эти усилия. Почему-то я начала разговор с того, что все, чему я в жизни училась, мне когда-либо пригождалось. Да, даже если я училась, то помимо своей воли. Вот в школу я пришла помимо своей воли. Да. Вот, монтировать мне пришлось помимо своей воли, потому что мне приходилось так часто, так быстро, так оперативно собирать эти презентации для коммерческого отдела, которым нужно было срочно продать какую-то очередную церемонию, что монтажер просто не был под рукой. Мне приходилось в ночь выходить и что-то делать самому. Это все потом пригодилось. И вот как с MTV случилось, когда я пришла на BizTV, там меньше чем через год там был с MTV, также получилось с Jetix. Я пришла, стала делать программу для Jetix, а потом там открылся канал Disney. Ты вовлекаешься в этот процесс. Я делаю программу для формата «Все интересное», которая рассказывает о каких-то либо знаковых событиях, либо кинопремьерах, либо мероприятиях. И, конечно, когда ты погружаешься в историю нового фильма, ты немножечко уже внутри этого волшебства. И вот это вот ощущение волшебства — это то, с чем как бы я иду по жизни. Я не скажу, что я человек, если как бы сейчас об этом много говорят, что магическое мышление мешает людям трезво смотреть на обстоятельства. Я не скажу, что я человек с магическим мышлением. Я все-таки довольно трезвомыслящий человек, иначе я не смогла бы заниматься таким большим количеством дел, которым я занимаюсь. Но я научилась замечать чудеса в своей жизни, научилась их записывать, фиксировать.
То есть у тебя хорошо развита фантазия, правильно?
Да. Да, кстати, то, где я сейчас оказалась, чем я сейчас с огромной любовью и интересом занимаюсь, тоже было связано с моим предыдущим местом работы и моим тем путем, по которому я шла. Я научилась писать самостоятельно, я научилась этому в детстве. У меня тогда это называлось абсолютной грамотностью, сейчас я, к сожалению, теряю, причем сразу скажу вам, друзья, когда это появилось, я это зафиксировала точно, когда я перешла с кнопочного телефона, ты на кнопочке нажимаешь и выбиваешь слово, да?
Да.
На iPhone. И я сразу почувствовала вот какой-то вот, не скажу, что мгновенный, но вот в течение года я заметила, что потеря грамотности...
Серьезно?
Это не вымышленная проблема. Работа с экранами, грамотности вредит, да.
Слушай, а ты знаешь, что у меня до сих пор кнопочный телефон? Вот я не смогла отказаться от кнопочек, поэтому у меня уже очень много лет телефон BlackBerry с физической клавиатурой. Молодец. Я не могу, потому что...
Ты из всех людей, которые работают с экранами, у тебя меньше всего возможности, так скажем, заболеть Альцгеймера.
Серьезно?
Ну, я есть не некие знала. Исследования, которые связывают мелкую моторику.
Опаньки.
Когда люди шьют, вышивают, рисуют. Во. А наши предки косили, пололи, ткали, прили, да, до самой старости. У них подушечки работали. А сейчас, ну, практически ничем мы не даем своим рукам никакой нагрузки.
А сенсорный экран не считается?
Нет, сенсорный экран — это поглаживание. Понятно. Это другие ощущения. Нужна иголка, нужны какие-то...
Пяльца.
Пяльца, что-то, да. Колоть дрова надо.
О. Нет, колоть дрова – это уже не подушечки, это бицепсы и трицепсы.
Да, я шучу, шучу.
Это из другого праздника. Но это вот хорошо, когда есть кому терять грамотность, а когда я вот с детства как-то не особо, тут вообще можно
сенсорно. Я научилась писать в детстве, и я как-то открыла свои старые тексты, увидела, как они были написаны. Подумала, чему сейчас мне писать сложнее. И на самом деле причина там была, я работала в коротком формате, моя задача была не написать текст, а сократить его.
Ага.
То есть я научилась мыслить компактно, в одно предложение складывать 5, сохраняя при этом смысл.
Как моя любимая книжка «Читай, пиши и сокращай». Я тут
Это жизнь моя, это руководство жизни моя. И я стала размышлять о том, что было бы классно пойти на какие-нибудь писательские курсы, потому что курсы сценаристов, которые момент уже прошла. Когда меня взяли на работу сценаристом, мне было так стыдно, что у меня нет профильного образования, что я прошла несколько, все возможные курсы, до которых могла дотянуться. Обучающая сценарному мастерству успокоилась и пошла дальше. Поняла, что эта курочка никому, кроме меня, не нужна. Мне как бы было достаточно.
А в плане знаний ты что-то получила там?
Нет, безусловно, это было очень познавательно. Это было интересно. Но я не собиралась работать сценаристом сериала. Ну, как бы, а там учили преимущественно этому. У меня была работа, я была ей довольна. В общем, я не искала новую работу, вот как я так сказала. И я стала искать литературные курсы. Увидела, что есть «Как писать детскую книгу». Кажется, в какой-то новой компании, которая только-только открылась, литературные мастерские, не успела туда записаться, пропустила. И потом целый год практически ждала похожей истории. В этот момент я увидела в Фейсбуке сообщение, которое разместил кто-то из моих друзей, о том, что вот Аня Старобинец, писательница, набирает курс для детей, называется «Литературная магия». Мы туда записали Полину, она участвовала в этом абсолютно волшебном действии. Да-да-да, вот моя дочка ходила на эти курсы. 12 человек писали одну фэнтези-историю. Это была совершенно чумовая история. Мне страшно понравилось. Я подумала, господи, хоть бы она сделала то же самое для взрослых. И тут вселенная как будто услышала вопрос. Я увидела, что вот те самые литературные мастерские Creative Writing School, которые я не попала на мастерскую детской книги, устраивают мастерскую Ани Старобинец «Внутренний подросток», где вы учить писать разного рода истории. Конечно же, я была первым человеком, мне кажется, который записался на эти курсы. До сих пор считаю их одними из самых продуктивных в своей учебе.
Записываем, товарищи, какие курсы записываем.
Не, ну если кто-то хочет, да, научиться писать, то да.
Да, это литературные мастерские Creative Writing School. Аня Старобинец время от времени эту мастерскую там затевает. Называется «Внутренний подросток». Очень классная. Кроме того, у нее есть своя мастерская, свой домик для детей и взрослых, так сказать, где-то в Сокольниках сейчас, по-моему, по-прежнему. Рассказы, которые написала на том курсе, до сих пор дорабатываю, они издаются. Сейчас как так сложно использовать слова, как сказать, печатаются, если они не напечатаны, а размещены в интернет-портале.
Да, сейчас мало чего печатается. Да. То есть тебя унесла волна писательства.
Да, дело в том, что вот у нас считается в России такое до сих пор мнение, что писатель — это некий дар свыше, который ты можешь...
Лев Толстой.
Да, либо есть, расти. Либо нет.
Да, либо есть, либо нет. А если ты хочешь быть писателем, но у тебя это туго идет, значит, ты чебурашка, который взялся не за свою работу. Делать тебе там нечего. На самом деле это некая дисциплина, которая за рубежом очень распространена. Этому учат во многих заведениях. Ты просто должен найти свое направление в писательстве. Тебе может нравиться строить миры, да? Тебе может нравиться рассказывать о себе. Это уже совершенно другой жанр. Вот тебе может нравиться просто фиксировать реальность. Тоже как бы через себя это как-то пропускает, да? Добавляя фантазии в реальность, да? Основываться на реальных событиях. Но при всем при этом писать какую-то историю, которая в реальности не существовала. Ты просто можешь найти для себя то направление, которое тебе нравится, если у тебя есть это желание писать. Желание писать — это самое главное. Это некий мотор, ну, это такая вот путеводная звезда, которая будет вести тебя через все неприятности, сложности и проблемы, а их на писательском пути будет огромное количество. Потому что очень редко это некая профессия, которой можно зарабатывать деньги, и человек, который выбирает этот путь, пишет вопреки, а не благодаря чему. Это приходится совмещать с жизнью, с работой, какими-то трудностями, с болезнью, с нежеланием окружающих помогать, поддерживать. А ты сейчас по работе пишешь или что-то свое, да, предположим? mm-hmm. очень часто такое, друзей. Если свое, посиди, пожалуйста, там с малышом. Ага. То есть, как бы твое личное творчество, это я сейчас не про себя, мои родные, дорогие, любимые люди, наоборот, всячески помогают и поддерживают меня во всех этих начинаниях, собственно, поэтому мне это делать, возможно, легче, чем другим. Но да, это путь тревог, волнений и сложностей.
Это путь такой нестабильности, надо в себя очень поверить самой.
Ну, это как
самой
художник.
Да, да, чтобы
главное потом... верить, здесь даже не то, что главное, я бы даже не сказала верить в себя, хотя, безусловно, верить в себя — это важно. Здесь надо понять, приносит ли тебе это удовольствие. Ты от этого что получаешь? Тебе от этого плохо, тяжело, ты мучаешься? Вот я, например, когда писала статьи, посвященные выходу фильмов, и журналистика до сих пор для меня какая-то недостижимая высота, я вижу горящих своим делом журналистов, уважаю их, обожаю, но это то, что, например, совершенно не мое. Мне это давалось тяжело, даже несмотря на то, что я занималась самой легкой журналистикой, детской, развлекательной журналистикой. Mm-hmm. Вот, но мне это давалось очень тяжело. Вот копирайтерство не мое. Я знаю, как быстро написать какую-то статью о чем-то, но буду писать ее с усилием, через сопротивление, потому что я это не люблю. Мне это не приносит удовольствия. Mm-hmm. Но как только в истории появляется какой-то элемент вымысла, когда я встречаю какую-то историю, которую думаю, вот это прям тема для рассказа. Mm-hmm. У меня загорается глаз, душа, и мне мгновенно этим заняться. Я не буду ни о чем другом думать, вот только сесть и записать. Так было не сразу. Мне очень помогли курсы Александра Молчанова. Есть такой тренер. Он довольно жесткий человек как тренер. Не всем его методика заходит, так скажем. Он учит сценарному мастерству и успешно. У него есть романный курс. Первый курс, на котором я была, он был посвящен дисциплине писателя. Курс по дисциплине писателя начинается в 12 часов дня 1 января.
Отлично. Да. Хорошо, что не в 6 утра.
Приходят только те, кто действительно хочет стать.
Это так проверяет.
Другие отсеиваются просто на старте. Одна из главных, самых полезных вещей, которая мне очень помогла, он сказал о том, что писатель должен заниматься писательством регулярно. Конечно, я старалась несколько раз в неделю это делать, но он говорил об этом более жестко. Дал понять, какая у тебя норма, и заниматься этим каждый день.
По-моему, Стивен Кинг каждый день садится и пишет. Мне кажется, вот кто-то из известных писателей, когда это узнал, я очень удивился. Как можно писать, если ты не хочешь писать, или у тебя нет вдохновения? Нет, вот он каждый день садится и что-то пишет.
И вообще, мне кажется, что любое дело требует от тебя каждый день. Да, балерины занимаются каждый день. Художники тоже, в принципе, хорошо, если рисуют каждый день. То есть здесь, в принципе, такой должен быть помимо творческого еще и, наверное, механический навык.
Навык.
Угу. То есть это, в общем, такая история, для любой профессии, мне кажется.
Абсолютно согласна. Ну, просто представьте себе спортсмен, который такой: о, у меня сегодня нет вдохновения, я не пойду на тренировку.
Что-то болит плечо.
А, кстати, Молчанов говорит о том, что значение мотивации преувеличено, и, разговоры о мотивации бывают вредны. На самом деле, садишься и пишешь, и вдохновение включает. Я попала в мастерскую Детлита к Ирине Лукьяновой и Ксении Молдавской. Там я обрела не только место, дело, жизни, но и свою еще виртуальную, вторую профессиональную семью, потому что мне страшно повезло с группой. Там были прекрасные люди, чистые, честные, с открытой душой, которые вот сейчас мы просто банда, некое мое литературное объединение, которое называется «Пангалин», сестринское сообщество, поддерживающее друг друга, которое можно прийти со своим текстом и сказать: друзья, вот покритикуйте, что здесь надо поправить, и ты встретишь дружественную критику или помощь, или тебе придумают финал, или придумают 6 вариантов альтернативного действия. Там же мы тренировали навык писать каждый день. Предложила это в какой-то момент писательница Юля Линда. Она сказала: давайте устроим марафон. Навык писать, потребность писать — это, как сказать, это придуманное нами для себя задание. Да? И когда нужно от чего-то избавиться, этот навык отомрет первым, если ты его не сформируешь более основательно, так скажем. Да? Поэтому мы решили вести этот марафон 66 дней. Марафон был такой, что ты должен написать один день не меньше 1000 знаков креативных, часть своего рассказа или повести или еще чего-то. В конце этого марафона мне казалось, что ты написал какую-то ерунду, кучу всяких несвязанных историй в рамках одной повести, плавающих в пространстве и времени. Но потом я все это объединила, дописала повесть, и она будет, надеюсь, издана. Значит, контракт подписан, иллюстрации готовятся. Нет смысла верить в это.
Сейчас есть некая такая штука, мне кажется, это такое некое обесценивание с появлением соцсетей. Каждый третий у нас писатель, каждый четвертый у нас художник, все стали рисовать, все стали коучами, все стали писателями. Вот это не обесценивает ли именно профессию? Или это как можно смотреть на это как на развлекушку такую, и человек все равно понимает, где действительно талантливый человек, талантливый писатель или художник, а где так?
Я на это так смотрю. Любое хобби или то, чем человек начинает заниматься, это в перспективе тяжелый труд. Вот если человек захочет этим заниматься, если у него для этого хватит времени, желания развивать свой талант, может быть, он изначально и не самый блестящий стилист, так скажем, литературный. Да? Вот я заметила, что есть люди, у которых какая-то природная особенность выстраивает фразу таким образом, что ты смотришь, восхищаешь, думаешь, как же сделать вот так? Иногда читаешь людей, понимаешь, что они там пишут какие-то глубокие мысли, и читать их интересно, но то, каким языком это написано, читать сложно. Канцеляризмы, причастные, депричастные обороты, обилие прилагательных. И ты все это думаешь, господи, ты спотыкаешься на каждом шагу и думаешь, вот, дружище, это было вот так здорово, если бы ты немножечко научился это чистить. Ну и у этих людей тоже есть своя аудитория. Мне кажется, что все дело в том, захочет ли человек этим заниматься. Сейчас есть много направлений, в которых можно приложить свои таланты. Иди трудись. И надо учиться все время, мне кажется, потому что вот мы с нашими моими коллегами по литературному клубу «Пангалин», да, мы все время учимся. В принципе, моя работа, когда я работаю сценаристом, предположим, да, это каждый раз экзамен. У тебя есть новый проект, у тебя есть какие-то инструменты, с помощью которых ты можешь эту задачу решить, но ты все время сдаешь экзамен. Результат этого экзамена в твоих руках. Ты должен выполнить свою работу хорошо.
Дорогие друзья, не хочется прерывать наш психотерапевтическо-писательский
но действительно,
он с вами на связи дипломированный психолог, простите, об этой части даже я не рассказала.
Это следующего подкаста.
К сожалению, Свете пора бежать, поэтому мы заканчиваем на этом. Я очень надеюсь на новую встречу. Спасибо тебе огромное. Спасибо за то, что пустила нас в свой волшебный мир. И мне было безумно интересно с тобой сегодня пообщаться и узнать для себя столько нового. В общем, мы надеемся на новую встречу. Мы не прощаемся. Так было приятно с тобой пообщаться. Прям бальзам на мою израненную душу. Вот правда. Вот мне кажется,
я тоже была страшно рада с вами пообщаться. Это было классно. Мне дико понравилось. Спасибо, что пригласили.
И нам тоже очень понравилось. Это было очень жизнеутверждающе и успокаивающе. Вот для меня, по крайней мере.
Да.
Спасибо тебе.
Спасибо, друзья. До новых встреч. Пока-пока.
Пока. Ну что ж, потрындим через неделю. Пишите нам. В описании нашего подкаста вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи. Я Мария Трындяйкина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст «Потрынделки».